Россия. История в лицах.
Дедушка, ты там кашу уже сварил?
Не слышит.
Дедуля, каша-то готова.
Уснул он там, что ли, на кухне?
Деда!
Алёш, ты что не идёшь кашу есть? Всё давно готово.
Дед, я тебя два раза из комнаты кричал, а ты не отзываешься.
Прости, Алёшка. Купил себе радиоприёмник с наушниками и заслушался. Больно передача была интересная.
Не понимаю, как можно слушать радио, когда в каждой комнате по телевизору? И на кухне, кстати, тоже телек стоит.
Мне радио больше нравится.
Это ещё почему? Радио – это только звук, а телевизор – и звук, и картинка.
Ну, во-первых, радио развивает воображение. Ты не видишь то, о чем рассказывают, и должен многое представлять себе сам. Это интересно. Ну, а во-вторых, детство-то мое прошло без всякого телевизора.
То есть как это без телевизора?
Телевизор тогда вообще был огромной редкостью. Если у кого-нибудь появлялся телевизор, к этому человеку ходили в гости, как в музей. Зато почти в каждой квартире слушали радио. Помню, даже футбол слушали, и ничего, было интересно. Но самое яркое воспоминание – это, конечно, неповторимый голос Левитана.
Голос Левитана? Он же вроде был живописец, да и жил, по-моему, гораздо раньше.
Ну, разумеется, это другой Левитан. Юрий Борисович, без этого голоса я не могу себе представить своего прошлого. Этот голос знала и любила вся страна. Он возвестил нам о великой победе, о запуске искусственного спутника Земли, о первом полете человека в космос.
Борис Семенович, соседушка, попроси Юру своего, чтобы моего внука Ваську покричал. С утра ушел сорванец с другими шалопаем на рыбалку. Вечера его все нет да нет. Господи, помилуй.
Юрка, сделай доброе дело. Не впервой ведь уже. Сбегай на берег, покричи Васю. А вы, дедуля, посидите, успокойтесь. Никуда не денется ваш Василий. Услышит Юрку и прибежит.
Оно верно. Голос у твоего сына редкой по силе. Знаешь хоть, как его у нас на улице прозвали? Юрк Труба.
Вася! Степанов! Домой! Дед беспокоится шибко!
Слышь, как есть трупа.
Окончив школу, Юра отправился в Москву поступать в кинотехникум на актера. Не взяли. Слишком молод, да и вид, прямо скажем, не московский. Резиновые тапочки, спортивное трико, выцветшая майка. Чтобы задержаться в столице, Левитан готов был устроиться на любую работу. И тут это объявление. Набор в группу радиодикторов. Юрий Слоут это было не совсем понятно. Диктор. Но догадался, что связано с голосом, и явился на конкурс. В приемной комиссии сидел сам Качалов, знаменитый русский актер.
Прошу вас, молодой человек. Я бы даже сказал, не молодой, а совсем-совсем юный. Ну, ничего, не смущайтесь вы. Никто вас не съест. Как зовут?
Левитан я. Юрий Борисович. Из города Владимира.
О, об этом я уж догадался. По говорку по-вашему. Давайте-ка послушаем парня. Ну-с, Юрий Борисович, прочтите-ка нам что-нибудь, ну, допустим, из Крылова.
Левитан прочел басню. Его голос, не по годам твердый, мужественный, приемной комиссии понравился. И старательность отметили, поняли, парень готов над собой много работать. Решили взять стажером.
Только оконью вашему, Юрий Борисович, мы объявим войну. В Москве так не говорят. В Москве пьют не молоко, а молоко. Запомнили?
Так Левитан устроился на радио. Его даже поселили при радиостудии, в комнате, где хранились граммофоны и пластинки. Любую свободную минуту он посвящал тренировкам.
И как он тренировался?
По-разному. Во-первых, все безударные буквы «О» в тексте перечеркивал, исправлял на «А» и по много раз перечитывал текст, воевал с оканьем. Во-вторых, учился ни в коем случае не выпускать читаемое из виду. Просил товарищей в то время, как он читает, двигать листок с текстом по столу, даже переворачивать его вверх тормашками. А то и сам вставал на голову и в таком положении читал.
Ну что ж, Левитан, делайте успехи. Настало время для настоящей дикторской работы. Не все же вам носить для нас из столовой бутерброды с чаем. Вам надо будет в прямом эфире предельно медленно и четко продиктовать статьи из газеты «Правда» в отдаленные города страны. Там с вашего голоса эти статьи наберут на печатных машинках, чтобы потом опубликовать в местных газетах. Не оплошайте, юноша! Успехов вам!
Во время ночного эфира в своем кремлевском кабинете работал Сталин. Он услышал голос Левитана и тут же позвонил на радио. «Свяжите меня с председателем радиокомитета. Здравствуйте. Я хочу, чтобы текст моего доклада на завтрашнем съезде прочитал по радио голос, который сейчас передает статьи из «Правды». Доклад, Алеша, это почти 5 часов непрерывного чтения. Времени на подготовку не было, а ошибка могла стоить, ну, в лучшем случае карьеры, а в худшем... Бледный как полотно, Левитан отчеканил сложнейший текст без единой ошибки. На следующий день 19-летний юноша стал главным диктором страны.
А что это значит, главный диктор? Чаще других выходишь в эфир?
Это не самое важное. Отныне все речи Сталина, все самые важные правительственные сообщения страна узнавала от Левитана. Ответственность неимоверная. О каждом шаге строгий отчет начальству. В любую минуту твой голос может оказаться нужным. И вот однажды в радиостудии на отрывном календаре 1941 года 22 июня. Диктор знал, о чем ему сейчас предстоит сообщить своему народу.
Внимание! Говорит Москва!
Сердце в его груди больно забилось и, казалось, готово было вот-вот остановиться. Язык онемел, задрожали губы. В эфире повисла страшная пауза. Коллеги из аппаратной в панике показывают жестами «Не смей останавливаться, продолжай!» Левитан изо всех сил сжимает кулаки и продолжает.
Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза.
Но уже в этом первом и самом тяжелом военном сообщении в голосе Левитана зазвучали не только боль и тревога, но и железная воля, непоколебимая вера в грядущую нашу победу. Эту веру нельзя было изобразить, сымитировать, сыграть. Ее надо было хранить в сердце. А это было, ох, как непросто. Приходилось сообщать о страшном. Наши войска оставили Одессу, Смоленск, взорваны шахты Донбасса, плотина Днепр-ГЭС, Ленинград в блокаде. Но твердые, как сталь, слова «говорит Москва» ободряли людей и на фронте, и в тылу. «Говорит столица». Говорит сердце страны,
и говорит громко, уверенно, значит, страна жива. Не мудрено, что в ставке Гитлера нередко звучало имя всесоюзного диктора.
Мой фюрер, прекрасные вести с Западного фронта. Наши солдаты уже могут рассмотреть Кремль в свои бинокли. Еще немного, и мы возьмем столицу. В связи с этим предлагаю осуществить следующий план.
Излагайте.
Русские еще верят в себя, покуда не потеряли голос. Вы, конечно, понимаете, мой фюрер, что я говорю о...
О Левитане. В списке моих личных врагов ему отведено первое место. Да-да, а Сталину второе. Я повешу его на Красной площади.
О, нет, мой фюрер, прошу вас, не сразу. Вначале он понадобится нам живым. Представьте, мы заставим его лично объявить стране Советов о том, что Москва пала. Русские будут раздавлены, деморализованы, да-да. А уж затем, конечно, повесить.
Фашистами были распространены листовки, сулившие каждому, кто поможет им заполучить нашего диктора, десятки тысяч немецких марок. Но не только фашисты понимали, как важна роль Левитана в этой войне. Понимало это и наше командование. Намеренно распространялись разные ложные слухи о его внешности. Уже осенью 41-го года Юрия Борисовича тайно эвакуировали из Москвы. Но он продолжал говорить со страной. Когда в те дни из репродукторов раздавалось «Говорит Москва», почти никто не знал о том, что говорит-то на самом деле Свердловск. А главное, об этом не знали фашисты. За время войны Левитан озвучил около 2000 сводок и более 120 экстренных сообщений. Победу он встречал уже в Москве. 9 мая 1945 года. Через 15 минут Левитан должен прочесть долгожданный приказ об окончании войны. Чтобы попасть в радиостудию, ему надо было пересечь Красную площадь, но там море людское. Он попытался пробиться сквозь толпу.
Товарищ, товарищ, куда вы рветесь?
Вот именно. Сейчас Левитан приказ о победе передаст. Будет салют. Встаньте вот тут рядышком. Стойте и смотрите, как все.
Смекалка сработала молниеносно. Через площадь не пройти, но в Кремле тоже есть радиостанция. Можно читать оттуда. В 21 час 55 минут по московскому времени страна услышала стальной звон его богатырского голоса. Этот голос невозможно забыть, Алёша. Это голос нашей истории. Голос нашей славы. Теперь-то, я надеюсь, ты понимаешь, почему я так люблю радио.